На Украине началась подготовка к торжествам по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси. В конце недели президент республики Виктор Янукович проводит совещание с членами организационного комитета по подготовке этого празднования. Торжества пройдут в Киеве в конце июля на высшем уровне с участием глав церквей других государств, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Украина, Россия и Белоруссия планируют совместно отметить 1025-летие крещения Киевской Руси. Как заявил глава администрации украинского президента Сергей Левочкин, широкое празднование этой выдающейся даты усилит гуманитарные и межчеловеческие связи Украины с соседними государствами. Среди основных мероприятий, которые поручено организовать украинскому правительству, выпуск юбилейных монет и многотомной украинской православной энциклопедии, а также создание художественных и документальных фильмов об историческом пути христианства на Украине и проведение фестиваля духовной христианской музыки. Кроме того, уже объявлено, что на берегу Днепра, в районе памятника основателям Киева, летом приступят к строительству крупного православного комплекса в честь князя Владимира. Предполагается, что вблизи храма будут устроены купели, подобные тем, которые существуют на реке Иордан. Готовиться к юбилейной дате на Украине начали еще при прежнем президенте страны Викторе Ющенко, после того, как в 2008-м с размахом отметили 1020-летие крещения Киевской Руси. Тогда основное внимание власти уделили визиту патриарха Константинопольского Варфоломея. Ющенко надеялся, что Вселенский патриарх поспособствует предоставлению автокефалии Украинской Православной Церкви. Ключевой фигурой ожидаемого празднования станет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. День крещения Руси 28 июля глава РПЦ традиционно проводит в Киеве. Его частые визиты на Украину связывают с продвижением концепции русского мира. Как заявляют в непризнанной УПЦ Киевского патриархата, перед Русской Православной Церковью в Кремле поставили задачу через духовно-религиозную экспансию миллионов верующих республик бывшего Советского Союза вернуть эти народы под имперское влияние России. Будущие торжества уже имеют явную политическую окраску. Говоря о них, как в Москве, так и в Киеве, акцентируют внимание на необходимости сближения Украины с Россией.
Рассказывал киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко о событиях 988 года и крещении Руси. Я беседую с московским историком, доктором исторических наук Андреем Зубовым. До крещения восточнославянские племена были варварами. Не было у них ни письменности, ни историков своих. О событиях 1025-летней давности мы можем судить в основном по воспоминаниям, насколько я понимаю, византийских хронистов и по более поздним славянским источникам, написанным уже с опорой либо на тех же хронистов, либо на какие-то устные источники. Насколько хорошо документирована эта история развития Восточной Европы, связанная с крещением славян?
Источников очень много. Что касается непосредственно славянских источников, то они немного более поздние. И по мнению большинства историков, сама повесть временных лет была исправлена. Вот некоторые там моменты, связанные как с крещением Руси, были исправлены позднее при Ярославе, когда в 1037 году русская церковь перешла под юрисдикцию Константинополя, а до этого она была в юрисдикции болгарской автокефальной церкви. Но есть источники сирийские, к тому же Яхья антиохийские, а на арабском языке. Есть источники латинские, греческие. То есть очень широкий круг источников, который позволяет нам составить представление о том, что вообще происходило в эти годы. Я подчеркиваю, что в эти годы, потому что дата 988 год наименее вероятна из всех возможных. Но, по всей видимости, крещение произошло на год или на два позже, а крещение самого Владимира на год раньше, в 987 году. И не в Херсонесе, как предполагают у нас, а произошло где-то там в Киеве или на его загородной резиденции в Василькове. Но это, в сущности, не так даже важно для юбилея.
А что самое важное для юбилея, как вы думаете?
Самое важное для юбилея то, что дата 1025 лет – это никакой не юбилей. Понимаете, даже если мы возьмем эту условную дату, 988 год, то одно дело праздновать 1000 лет, другое дело праздновать 1025. Это уже то, что, знаете, вот в церковном языке называется празднолюбцы. Те, кто любит праздники ради самих праздников. Но есть другая дата, намного более важная, которая тоже падает на этот же год, на другой месяц, и которая намного ближе к нам. В том же 1988 году произошло действительно великое событие в истории русской церкви. это ее освобождение от большевистского целитарного гнезда. И тут-то мы знаем не только год, но знаем и день, и знаем факт, что 29 апреля 1988 года тогдашний патриарх Пимен и митрополит Филарет, ныне белорусский экзарх, а тогда он возглавлял отдел внешнецерковных отношений, они были приняты Горбачевым, и в этот день Горбачев, собственно говоря, даровал свободу русской церкви. И вот эту дату бы как раз хорошо праздновать, потому что 25 лет – это круглая дата. И она имеет отношение к Украине, и к Беларуси, и к России.
Празднолюбцы, может быть, будут праздновать и обе эти даты. Но мне все-таки кажется, что значительно больше помпой будет обставлены летние торжества, связанные с крещением Руси в Киеве. И там будут принимать участие и религиозные, и политические руководители трех восточнославянских государств. Насколько корректно с исторической точки зрения делать из этого праздник такого славянского единства?
Вы понимаете, конечно, в какой-то степени корректно, потому что и Украина, и Беларусь, и то, что мы сейчас называем Россией, и то, что раньше называли Великороссией, это, конечно, части вот этого древнерусского государства, которое складывалось в те времена и которое было крещено Владимиром, уж не важно точно в каком году. Поэтому это наш общий праздник. Это безусловно. Мне кажется, что, в принципе, если уж так хотят, пусть и празднуют 1025 лет, но, видит Бог, это для историка явно надуманная, высосанная из пальца, не круглая дата, просто чтобы собраться и попраздновать.
Мы довольно часто в наших с вами исторических беседах ведем речь о том, как много в истории иногда зависит от случайностей. Не проиграй тот или иной король, правитель какую-нибудь битву, которую он проиграл только из-за отсутствия военных талантов. И ход истории его страны могу повернуть совсем по-другому. С этой точки зрения, крещение и восточно-христианский обряд для России, Украины и Белоруссии, так скажу, это безальтернативное историческое решение или существовали и другие?
Разумеется, существовали. И посмотрите, в это же время, по всей видимости, во многом, как бы при взаимном влиянии друг на друга, крестится князь Владимир в Киеве и крестится его близкий родственник, конунг Олаф в Норвегии. Они постоянно обмениваются визитами, приезжает племянник там конунга, гостит у Владимира. Естественно, конунг принимает крещение западного обряда из руки римских епископов. Я напомню, что церковь тогда не была разделена, была общая церковь, но все равно между Римом и Константинополем было изрядное соперничество. Как раз тогда несколько делегаций было направлено из Рима, еще при папе Бенедикте VII, и позже были направлены к князю Владимиру тоже с предложением, все, конечно, знали, что он хочет креститься, с послами и предложениями креститься от рук римских епископов и, соответственно, войти, как тогда Великая Моравия уже вошла, ну, со Чехией, соседние земли, войти в состав римского патриархата. Владимир отвергает это. И вовсе не потому, что был какой-то выбор веры. Вот большинство историков церкви, как Голубинский или Шахматов, также и Карташов, они называют вот эту вставку о выборе вер, в общем-то, пошлой легендой. Это был достаточно рациональный выбор, вовсе не потому, что было очень красиво в церкви Святой Софии. Понимаете ли, для Владимира, возможно, само крещение было актом действительно внутреннего личного обращения. На это есть много указаний. То есть было внутренним духовным актом. Но когда он думал о политическом будущем страны, которую надо было крестить, он, конечно, хотел ее связать с культурным центром тогдашнего христианского мира. А, безусловно, абсолютно ясно, что в конце X века культурным центром христианского мира был не Рим, который переживал тогда совсем не лучшие времена. Это был глубокий упадок итальянской провинции, а была, конечно, Византия, был, конечно, Константинополь. И близость к Константинополю очень поддерживала Владимира. Второй момент – это, конечно, брак. Братья Василий и Константин, управлявшие Константинопольским престолом, чтобы обеспечить союз с Владимиром в борьбе против своих же заговорщиков, там, варвары, факи, которые хотели схватить престол, они обещали ему свою сестру Анну в жену. А для Владимира, конечно, самая соблазнительная идея была породниться с самой аристократической, самой царской династией тогдашнего христианского мира.
Андрей Борисович, я вчера готовился к нашей беседе и листал дореволюционный еще учебник русской истории академика Сергея Платонова. Он там любопытно пишет о том, что, если верить той версии, что Владимир крестился в Пантикопеле, в Корсуне, взяв ее у византийцев, то это еще был акт победителя. Он пришел и принял веру от побежденных, себя утверждая как некоторого Цезаря.
Все верно, но по мнению церковных историков, в том числе Карташова, который писал после уже от Сергея Платонова и пользовался очень хорошими исследованиями западных, он писал после Второй мировой войны, западных исследователей межвоенного периода, открылась масса рукописей в это время, совершенно ясно, что он пришел в Корсунь, уже будучи христианином, и именно потому, что его люто обманули братья Анны, соправители Константинополя. Но обманули как? Они ему не дали сестру. Они ее не дали не потому, что они гады вот были, а потому, что все-таки сестра – это не товар, понимаете? Молодая женщина, видимо, была в ужасе от перспективы из культурного Константинополя уехать в дикую варварскую Русь, да еще к невероятному, ну, простите, бабнику, кровавому убийце, а это все же было известно, Владимиру. То, что он обратился к христианству, это неплохо, но каким он был еще за 3 года до этого, когда там убивает своего брата, кстати, христианина Ярополка, убирает у него уже вроде бы беременную, а может еще от него уже беременную жену, греческую монахиню, понимаете? После всех этих рассказов ни одна приличная женщина, тем более императорской крови, замуж за князя не захочет. Поэтому они ее не дали ему в жену. И вот потому пошел Владимир на Корсунь, как, кстати, пишет Яхья Антиохийский, что это было Вену. То есть он завоевал Корсунь и вернул его грекам, как Вена за принцессу, которую все же отдали, в конце концов, Владимиру. Но он всегда был крещен. И его воины, видимо, приняли обряд венчания, который был в Херсонесе, за обряд крещения самого князя Владимира.
Ну, я надеюсь, что ваш комментарий не подкопает основу бронзового памятника Владимиру Крестителю, который стоит на Владимирской горке в Киеве и вокруг которого будет сосредоточена основная часть торжеств.
Но Владимир действительно креститель, он действительно крестил Русь. Просто события несколько более сложные, понимаете ли, вокруг.